Через некоторое время за Ваней пришел солдат и отвел его в другой блиндаж на допрос. Посередине, за длинным сосновым столом, вбитым в пол, сидели рядом мужчина и женщина. Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе свой компас и свой букварь, развернутый как раз на том месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, мостом и рощицей, той самой рощицей, где он теперь находился. Женщина быстро надела очки, золотые очки с толстыми стеклами без оправы, высморкалась в маленький кружевной платочек и сказала голосом ученого-скворца, надела на правильном русском языке: «Поди сюда, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду тебя спрашивать, а ты мне отвечай. Не так ли? Договорились?» Но Ваня плохо понимал, что ему говорят. В голове у него еще гудело после драки с солдатами. В глазах было темновато. Скрученные за спиной руки набрякли и сильно болели в локтях. «Мальчик, ты страдаешь!» Ваня молчал. «Развяжите паршивцу руки!» — быстро сказала она по-немецки. И прибавила по-русски с улыбкой, обнажавшей золотой зуб: «Развяжите ребенку руки! Он обещает исправиться! Он больше не будет драться с нашими солдатами и кусать их! Он погорячился! Не так ли, мальчик?» Ване развязали руки, но он молчал, бросая вокруг из-под лобья быстрые взгляды. «А теперь, — сказала немка, продолжая коротко показывать золотой зуб, — а теперь, мальчик, подойди к нам поближе, не бойся нас. Мы только будем тебя спрашивать, а ты только будешь нам отвечать, не так ли? Итак, скажи нам, кто ты таков, как тебя зовут, где ты живешь, кто твои родители и зачем ты очутился в этом укрепленном районе?» Ваня угрюмо опустил глаза. «Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я вас не трогал, — сказал он, всхлипывая. — Я коня своего искал, на силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право?»
«Ну, мальчик, не следует так грубо разговаривать. Солдаты исполняли свой долг, тоже немножко погорячились, не больше. Но мы хотим знать, кто ты таков, откуда, где твои родители, отец, матушка».
«Я сирота».
«О, бедный ребенок! Твои родители умерли, не так ли?»
«Они не умерли, их убили. Ваши же убили», — сказал Ваня со страшной застывшей улыбкой, смотря в толстую переносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота. Немка засуетилась и стала вытирать платочком пористый нос. «Да, да, такова война», — быстро сказала немка. «Это очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Бедный мальчик, но ты не горюй. Мы дадим тебе образование и воспитание. Мы поместим тебя в детский дом, в хороший детский дом. А потом, возможно, в учебное заведение. Ты получишь основательную жизненную профессию. Ты этого хочешь, не так ли?» «Фрау Мюллер», — с раздражением сказал офицер по-немецки, желудочным сварливым голосом, нетерпеливо барабаня пальцами по веснушчатому лбу. «Перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района».
«Сию минуту, господин майор. Но вы не знаете души русского ребенка, а я ее хорошо знаю. Можете на меня положиться. Сначала я проникну в его душу, завоюю его доверие, а потом он мне все скажет. Можете мне поверить, я 10 лет жила среди этого народа».
«Хорошо, только не разводите антимонию, мне это надоело. Скорее проникайте в душу, и пусть негодяй скажет, кто ему дал компас и научил снимать схемы наших военных объектов. Действуйте!»
«Итак, мальчик, — сказала немка по-русски, терпеливо улыбаясь и снова показывая золотой зуб, — ты видишь сам, что я тебя люблю и желаю тебе блага. Мои родители, мой папа и моя мама долгое время жили в России. Я сама прожила здесь более 10 лет. Ты видишь, как я говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Я совсем-совсем русская женщина. Ты вполне можешь мне доверять. Будь со мной откровенным, как со своей родной тетушкой, не бойся. Называй меня своей тетушкой, мне это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда ты получил этот компас?» Нашел?
Ай-ай-ай, нехорошо обманывать свою тетушку, которая тебя так любит. Ты должен усвоить, что ложь унижает достоинство человека. Итак, подумай еще раз и скажи, откуда у тебя этот компас?
Нашел, с тупым упрямством повторил Ваня.
Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, как грибы.
Кто-нибудь потерял? А я нашел.
Кто же потерял?
Солдат какой-нибудь.
Здесь есть только немецкие солдаты.
У немецких солдат имеются немецкие компасы, а этот компас русского образца. Что ты на это скажешь, мальчик?
Ваня молчал с досадой, чувствуя, что совершил промах.
Ну, как же это получилось?
Не знаю.
Ты не знаешь. Прекрасно. Я понимаю, ты не хочешь выдать людей, которые дали тебе компас. Ты умеешь молчать. Это делает тебе честь. Но люди, которые тебе дали компас, нехорошие люди. Они очень нехорошие люди. Они преступники. А ты знаешь, что обычно делают с преступниками? Ведь ты не хочешь быть преступником, не правда ли? Скажи нам, кто дал тебе компас?
Никто.
А как же?
Нашел? Хорошо, я тебе верю. Допустим, ты говоришь правду.
Но в таком случае скажи, кто тебя научил рисовать такие прекрасные рисунки?
Чего? Рисунки? Я не понимаю, про чего вы спрашиваете, сказал Ваня, тупо утирая рукавом нос.
Подойди-ка сюда, поближе. Не бойся, я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?
Чего принадлежит, сказал Ваня и захныкал. Чего вы меня спрашиваете, не пойму.
Чья это книга? Теряя терпение, спросила немка.
Букварь-то?
Да, букварь. Чей он?
Мой.
А рисовал на нем кто?
Чего это рисовал?
Мальчик, ты не прикидывайся. Кто делал эту схему?
Которую схему? Снова захныкал Ваня. Я не знаю никакой вашей схемы. Я потерял лошадь днем и ночью мотался. Отпустите меня, тетенька. Ну что я вам сделал?
Иди сюда, говорю тебе. Крикнула немка. Ее глаза в очках сделались резкими, как у галки. Она схватила мальчика за плечо пальцами твердыми, как щипцы. Рванула к столу, ткнула носом в букварь. Вот это! Кто рисовал?
Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. Молча, с побледневшим лицом, Ваня смотрел на обтрепавшуюся страницу букваря, где поверх прописи и картинок было неумело, но довольно толково нарисовано химическим карандашом схемы реки с новым мостом и бродами. Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведал и потом нарисовал так же точно, как это делали разведчики. Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, обозначающая глубину 1 метр, а под палочкой буква, обозначающая качество дна, Т, твердое. Ваня понял, что отпереться невозможно, и он пропал.
«Кто это рисовал?» — повторила немка голосом, задрожавшим, как сильно натянутая струна.
«Не знаю», — сказал Ваня.
«Ты не знаешь», — сказала немка. Лицо ее сначала покрылось пятнами, а потом стало сплошь темно-розовое, как земляничное мыло. И вдруг она, проворно схватив мальчика за уши своими железными пальцами, силой повернула его лицо вверх. «Открой рот! Я тебе приказываю! Сию же минуту открой рот и покажи язык!»
Ваня понял и сжал зубы. Тогда немка стиснула его необыкновенно сильными, мускулистыми коленями, сунул ему за щеки указательные пальцы и стала, как крючками, раздирать ему рот. Ваня вскрикнул от боли и на мгновение показал язык.
Немка посмотрела на него и сказала весело: «Теперь мы знаем!»
Весь Ванин язык был в лиловом анилине, потому что, рисуя схему, он старательно слюнявил химический карандаш.
«Итак, мальчик!» — сказала немка, брезгливо вытирая о вязаную юбку свои толстые красные пальцы. «Мы тебя будем спрашивать, а ты нам отвечай, не так ли?
Кто тебя научил делать топографические схемы? Где они находятся, эти люди, и как их найти? Ты меня понял? Ты получишь 3 опытных провожатых, и ты покажешь им дорогу.
Я не знаю, про что вы меня спрашиваете, сказал Ваня.
Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы, его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы между черной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линий. Рабы не мы, мы не рабы. Говори, тихо сказала немка и задышала носом.
Не скажу. Еще тише, промолвил Ваня.
Оглушительная пощечина отбросила мальчика к стене. Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас одним рывком бросили обратно к столу, и он получил 2 пощечину, такую же страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть. Он стоял, шатаясь перед столом, и теперь на букварь из носа капала кровь, заливая пропись. Рабы не мы, мы не рабы. Перед глазами мальчика летали ослепительно белые и ослепительно черные значки, слипшиеся попарно. В ушах гудело, как будто он находился в пустом котле, и по этому котлу снаружи били молотком. И Ваня услыхал голос, показавшийся ему страшно тихим и страшно далеким. Ты теперь скажешь, тетенька, не бейте меня, закричал мальчик в ужасе, закрывая голову руками. Ты теперь скажешь, нежно повторил далекий голос. Не скажу, еле двигая губами, прошептал мальчик. Новый удар отбросил его к стене, и больше уже ничего Ваня не помнил. Он не помнил, как 2 солдата волокли его из блиндажа, и как немка кричала ему вслед: «Подожди, мой голубчик, ты еще у нас заговоришь, после того, как 3 не получишь воды и пищи!» В кармане убитого капитана Енакиева нашли записку. Он написал ее перед тем, как вызвать огонь на себя. В этой записке капитан Енакиев прощался со своей батареей, передавал привет всем своим боевым товарищам и просил командование оказать ему последнюю воинскую почесть. Похоронить его не в Германии, а на родной советской земле. Кроме того, он просил позаботиться о судьбе его названного сына Вани Солнцева и сделать из него хорошего солдата, а впоследствии достойного офицера. Последняя воля капитана Енакиева была свято выполнена. Его похоронили на советской земле. После того, как вьюга замела могилу первым снегом, Ваню Солнцева потребовали на командный пункт полка к командиру. И Ваня опять услышал то слово, которое всегда для солдата обозначает перемену судьбы. Командир артиллерийского полка объявил Ване, что он направляется в Суворовское училище, и сказал: «Собирайся». А через 4 по широкой ухабистой улице, ведущей от вокзала к центру старинного русского города, шел Ваня Солнцев в сопровождении фрейтора Беденко. За спиной у мальчика был зеленый вещевой мешок, а в этом мешке лежало множество нужных и ненужных вещей, которые подарили Ване разведчики и орудийцы, соединенными усилиями собирая своего сына в дальнюю путь-дорогу. Но главное, там были тщательно завернутые в газету «Суворовский натиск», а сверх того еще в платок погоны капитана Енакиева, который на прощание вручил Ване командир полка на память о капитане Енакиеве, велел их хранить как зеницу ока и сберечь до того дня, когда, может быть, и сам он сможет надеть их себе на плечи. И отдавая мальчику погоны капитана Енакиева, полковник сказал так: «Ты был хорошим сыном у своего родного отца и матери. Ты был хорошим сыном у разведчиков и орудийцев. Ты был достойным сыном капитана Енакиева, хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя своим сыном. Помни это. Теперь ты едешь учиться. Я надеюсь, ты не посрамишь своего родного полка. Я уверен, что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом прекрасным офицером. Но имей в виду, всегда и везде, прежде всего и после всего, ты должен быть верным сыном своей матери Родины. Прощай, Ваня Солнце. И когда ты станешь офицером, возвращайся в свой полк. Мы будем тебя ждать и примем тебя как родного.